Славим Тебя, Господь, за пас, что на Твоим жилище встал, что Ты нашим нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Добро пожаловать в жизни изучения Библии. Программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 6:63: «Слова, которые Я сказал вам, это дух и жизнь». Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Прежде чем перейти к сегодняшнему жизнеизучению Евангелия от Иоанна, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве. 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна. Сегодня в студии с нами Сергей Тюленев, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Здравствуйте, Сергей!
Здравствуйте, Оскар!
Перед тем, как мы начнем наше сегодняшнее общение, мы хотели бы напомнить нашим слушателям, что все цитаты из Нового Завета в нашей программе мы приводим по восстановительному переводу Нового Завета, опубликованному издательством «Живой поток». Сергей, сегодня мы переходим с вами к 9 главе Евангелия от Иоанна. Уитнес Ли сегодня будет говорить об эпизоде, где Господь дал зрение слепому человеку. Сергей, не могли бы вы дать нам небольшую предысторию этого случая, раскрытого в этой главе, в котором зрение жизни и пастырство жизни удовлетворяют нужду слепых, находящихся в религии?
До настоящего момента мы рассмотрели 7 из 9 случаев, описанных в Евангелии от Иоанна в главах с 3 по 11. Все они показывают, как жизнь удовлетворяет любую нужду человека. Во-первых, мы увидели, что удовлетворяется нужда нравственных, которым нужны не учения, как они полагают, а возрождение жизнью. Далее мы увидели безнравственных, которые нуждаются в удовлетворении жизнью, потому что совершают грехи, именно будучи неудовлетворены. Затем была раскрыта нужда умирающих в том, чтобы получить исцеление жизни, а нужда бессильных в том, чтобы получить оживление жизни. Далее мы перешли к тому, чтобы рассмотреть нужду голодных людей. Им нужно, чтобы жизнь накормила их. И жаждущих людей, которым нужно утоление их жажды жизнью. Наконец, те, кто находится в узах греха, нуждаются в том, чтобы жизнь освободила их. Сегодня мы переходим к 8 случаю. Мы увидим слепого, который находится в религии. Такой человек нуждается в зрении и пастырстве жизни. Таким образом, жизнь решает все проблемы человека, Оскар. Она дает нам все положительное и уносит все отрицательное. Первые 6 случаев показывают, что жизнь дает нам все положительное. Последние 3 случая показывают, что жизнь уносит все отрицательное – грех, тьму и слепоту и смерть.
Благодарю вас, Сергей. А теперь давайте мы перейдем к сообщению Уитнеса Ли и послушаем его разговор о человеке, слепом от рождения.
Мы уже указывали, что после первых 6 эпизодов, начиная с 7-го, Иоанн начинает говорить о 3 больших отрицательных моментах. О грехе, слепоте, мы можем назвать ее также тьмой, и о смерти. Мы уже рассмотрели грех. Сегодня мы будем говорить о слепоте или тьме. Тьма – это признак смерти. Смерть приходит от греха. Часто люди думают, что тьма является результатом греха. Это правильно. Но чуть позже мы увидим, что суть здесь не в том, что согрешил тот или иной человек. Суть в делах Божьих. Таким образом, в 9 главе мы видим зрение жизни для слепых. Здесь показан человек, слепой от рождения. Ученики, увидев его, задали вопрос в соответствии с религиозным знанием. Они спросили Господа, почему этот человек слеп? Потому что он согрешил? Или потому что его родители согрешили? Я уже говорил вам, что все вопросы в этой книге, касающиеся того, что правильно, а что неправильно, что хорошо, а что плохо, оставались без ответа. Такие вопросы находятся в сфере правильного и неправильного. Но это книга жизни. Это не книга познания добра и зла. Поэтому Господь Иисус ответил следующим образом. Ни этот человек не согрешил, ни его родители. Он родился таким, чтобы на нем были явлены дела Божьи. Этот ответ Господа сразу же обратил учеников прямо к Богу, к дереву жизни. Вот перед нами человек, слепой от рождения. Он родился слепым, но он получил зрение. Каким образом? Прежде всего, увидев этого человека, Господь сказал, «Я есть свет мира». Это показывает, что слепота человека была вызвана тем, что у него не было света жизни. Любая слепота приходит от недостатка света жизни. Мертвый человек – это слепой человек. Конечно же, любой, кто умирает, не может видеть. Что такое слепота? Слепота – это недостаток света. Если у вас есть жизнь, у вас есть зрение. Если у вас есть жизнь, у вас есть свет. Свет открывает ваши глаза. Господь прежде всего показывает, что этому человеку нужен свет жизни.
Давайте здесь прервемся, Сергей. В этом эпизоде, в 9 главе, Господь встречается с человеком слепым от рождения. Конечно, слепой считал, что ему нужно прозреть. Но Господь прежде всего обратил этого человека и всех своих учеников к себе, как к свету жизни. Что такое свет жизни, Сергей, и как мы можем применить его в этом случае?
Жизнь и свет, эти два слова, связываются воедино не только в этой главе Евангелия от Иоанна, и хотя бы уже поэтому заслуживают более пристального внимания. Действительно, если внимательно присмотреться, то оказывается, что за этим словосочетанием скрывается большое духовное значение. Во-первых, жизнь и свет связываются уже в первой главе Евангелия от Иоанна. Бог, Христос, Слово, предстает перед нами как жизнь и свет. В нем жизнь, и эта жизнь является светом людей. В 8 главе Господь Иисус говорит о себе. «Я есть свет мира. Тот, кто последует за мной, ни в коем случае не будет ходить во тьме, а будет иметь свет жизни». Мы опять видим это словосочетание. В главах 9 и 10 Господь говорит о себе. «Пока я в мире, я свет мира». Это в 9 главе 5 стихе. И дальше он говорит о том, что пришел, чтобы мы, люди, имели жизнь и жизнь в избытке. 10 глава, 10 стих. Опять мы видим, что слова «свет» и «жизнь» объединяются в Господе Иисусе. В 11 главе Евангелия от Иоанна Господь говорит о себе как о свете и жизни в стихах 9, 10 и 25. И, наконец, в 12 главе Евангелия от Иоанна опять мы видим, что вечная жизнь и свет фигурируют вместе. Свет приводит нас к жизни, выводит нас из слепоты и тьмы, и в этом заключается основная функция света. Он ведет нас к жизни, Господу Иисусу как к жизни. Мы рождены слепыми, в грехе и во тьме, и нам нужен Христос как свет и жизнь. Христос становится для нас светом, который ведет нас, слепых, к жизни. Знаменательно, что Господь в этом случае поднимает учеников над уровнем чисто физического недуга, физической слепоты, как наказание за грех самого слепого или его родителей. Поэтому на вопрос учеников, кто виновен в том, что этот человек слеп, он говорит о том, что на самом деле проблема не только в том, что его родители были греховны или что сам этот человек был греховен. Он ведет их на уровень гораздо более высокий. Он показывает им совершенно другую проблему – духовную слепоту. В этом смысле проблема существует не только у данного конкретного слепого человека, у вообще физически слепых вместе взятых, если хотите. Проблема эта существует у всех людей без исключения. Об этом говорил в этом эпизоде и сам Господь. Поэтому Он указывает на Себя, как на свет и жизнь для людей.
Благодарю вас, Сергей. А теперь давайте мы перейдем к нашему следующему фрагменту из сообщения Уитнеса Ли, в котором речь пойдет о духовном значении этой картины, о том, что значит этот прообраз.
Then what the Lord did was very, very interesting.
Затем Господь сделал нечто весьма интересное. Но когда я был молодым христианином и не понимал этого, я всегда смеялся над Господом Иисусом. Это довольно необычный случай. Сегодня никому не нравится касаться чужой слюны, но Господь взял свою слюну и смешал ее с землей. И в дальнейшем Библия называет это помазанием. Господь помазал глаза слепому этой странной смесью. Что это за странная смесь? Это слюна, смешанная с землей. Я повторяю, это книга картин, прообразов. Нельзя понимать эту книгу просто согласно тому, что написано в ней черным по белому. Нам нужно молиться и взирать на Господа, чтобы увидеть, что стоит за написанным черным по белому. Я даже не могу сказать вам, сколько времени я провел над этой главой. Не просто месяцы, а годы. Однажды я увидел слияние божественной жизни с человечеством. Пожалуйста, откройте книгу Левит, вторую главу, стих 5. «Если жертва твоя, приношение хлебное со сковороды, то это должна быть пшеничная мука, смешанная или слитая с елеем, пресная». Мы все знаем, что это прообраз. Пшеничная мука указывает на человечество Господа Иисуса, а елей, масло, здесь, как мы все знаем, указывает на Святого Духа, на божественность Господа Иисуса. Таким образом, в личности Господа Иисуса есть слияние божественности с человечеством. Тогда я вернулся к 9 главе Евангелия от Иоанна. Многие годы я не мог найти толкования этой главе, но в тот день я нашел его. Я получил его. В послании к римлянам, в 9 главе, совершенно ясно говорится, что человек — это глина. Человек — это глина. Мы — просто куски глины. Прообразом, картиной человечества является глина, земля. А что такое слюна? В той же самой книге, в Евангелии от Иоанна, в 6 главе Господь говорит, «Слова, которые я сказал вам, это дух». В Евангелии от Матфея, в 4 главе, говорится о слове, исходящем через уста Божьи. Таким образом, слюна – это слово, которое исходит через уста Божьи. И слово, которое исходит через уста Христа – это дух. Таким образом, слияние слюны с землей, глиной, обозначает слияние человечества с Господним живым Словом. Я уверяю вас, это высшее, лучшее, сильнейшее и самое действенное помазание на всей земле. Божественность, слитая с человечеством, это лучшее помазание.
Давайте снова здесь прервемся, Сергей, потому что это очень важное положение. Мы только что услышали, что Уитнес Ли применил термин «слияние» в отношении человечества Христа и его божественности. И это очень примечательно, тем более, что в книге Левита во второй главе в синодальном переводе говорится о смешении. Слово «слияние» — это термин, который многие не понимают и не принимают. Почему мы считаем это подходящим словом, и каким образом этот отрывок согласуется со всем Новым Заветом и со всей Библией?
Прежде всего, мне кажется, нам нужно понять, что под словом «слияние» имеет в виду Уитнес Ли. Под слиянием он имеет в виду нераздельное соединение и объединение двух сущностей – божественности и человечества, без смешения и без изменения их природы. И человечество, и божественность Христа при слиянии сохраняют свою уникальную природу без какого-либо изменения. Как это видно в прообразе муки тонкого помола, символизирующей человечество, слитой с елеем, маслом, который символизирует божественность. Этот прообраз мы видим в книге Левит, 2 главе, 4 стихе. На духовное значение этого прообраза указывала группа христиан из Великобритании, так называемые «братья», которые жили в прошлом веке. Эти две природы в Христе, будучи различны и неизменны, соединены в одной личности, в Христе, без разделения, без замещения, без поглощения одной природы другой и без превращения этих обеих природ в некую новую третью природу. Это очень важно понимать. Бог и человек должны быть соединены воедино в одном человеке, в одной личности. Таким человеком был сам Христос. Теперь мы возвращаемся к нашему эпизоду из Евангелия от Иоанна. Слюна в этом эпизоде обозначает то, что исходит из уст Господа. Согласно Евангелию от Матфея, 4 главе, 4 стиху, это слова Господа, это то, что говорит нам Господь. С другой стороны, глина обозначает человечество. То, что глина обозначает человечество, мы видим в послании апостола Павла к римлянам в 9 главе, в 21 стихе, например. Господь соединил то и другое воедино. И в этом мы видим соединение божественности с человечеством. Божественность с человечеством – это две природы в одном человеке. При этом, я еще раз подчеркиваю, нет образования какой-то третьей природы, нет никакого смешения этих двух природ. Они различимы и вместе с тем объединены воедино.
Благодарю вас, Сергей. Давайте мы снова послушаем Уитнес Ли, и мы снова услышим его дальнейшее истолкование этого эпизода.
В этот момент слепой еще больше ослеп. Теперь его глаза покрывал толстый слой глины. Раньше он был слеп, но его глаза не были ничем покрыты. Теперь же, после такого замечательного помазания, оба его глаза оказались чем-то покрыты. Это ужасно. И тогда Господь Иисус сказал ему: «Иди, умойся в купальне Силоам». Это означает, тебе нужно быть послушным животворящему Слову. Итак, он пошел и умылся. Главное здесь то, что он смыл глину. Что это означает? Это означает, что он смыл свое старое человечество. Благодаря Слову, благодаря Духу, вы получаете зрение. Но ваше человечество, старое существо, должно уйти. Тогда ваши глаза откроются, и вы прозреете. Уверяю вас, простого чтения и изучения Библии недостаточно. В Библии записано много слов, но без слияния божественной жизни с вашим человечеством вы никогда не увидите слово. Вы читаете его, но не видите. Вы можете читать снова и снова, пока однажды не увидите какое-то предложение в Библии. Да, оно было там много лет. Вы просто не видели. Вы читали этот отрывок снова и снова, но просто не замечали его. И вдруг однажды вы видите его и восклицаете: «Вот это да!» Тогда вы начинаете видеть. Но стоит вам увидеть что-то, как ваши глаза оказываются покрытыми глиной. Вы становитесь еще более слепым. Но это только на время. Если вы послушаетесь внутреннего живого слова и скажете «Аминь, Господь Иисус», «Да, Господь Иисус», у вас сразу же появится ощущение, что от вас что-то отпало. Что-то было на вас и отпало. Что-то вошло в вас и что-то вышло из вас. Что же в таком случае ушло? Ваше старое человечество. И тогда начинает сиять свет. Теперь мы видим. Именно так мы получаем свет. Если вы прозрели, это очень хорошо. Но в этом случае вы должны быть готовы к гонению со стороны ослепляющей религии. У приверженцев религии нет права убивать людей, но они могут отлучить вас от иудаизма. Это замечательно. Замечательно. Смотрите, он был отлучен и принят. Он был отлучен религией, но принят Господом Иисусом. Мне нравится эта история. Мне действительно нравится эта история, потому что этот человек прозрел благодаря неосознанной вере. Если вы спросите у меня, брат Ли, уверовал ли этот слепой или нет? Я затруднюсь вам ответить. Думаю, что он поверил, но его вера была очень простодушной, наивной. Он не знал в должной мере, кто такой Господь Иисус. Но он верил, что Иисус был кем-то особенным. Он даже был готов защищать это в споре. Он поверил в Иисуса в недостаточной степени, но тем не менее он поверил. Он даже начал спорить с фарисеями. В конечном итоге они выгнали его. Мы не знаем, пошел ли он к Господу Иисусу сам или нет. Я сомневаюсь в этом. Но так или иначе, Господь встретил его. Господь Иисус спросил его, «Ты веришь в Сына Божьего?» Знаете, что он ответил? «А кто такой Сын Божий?» Он поверил, но он еще не знал Господа Иисуса. Тогда Господь Иисус сказал ему, «Тот, кто говорит с тобой, это Он». В этот момент он поверил и поклонился ему. Теперь он был принят. Он не просто прозрел, а был принят Господом. Вот так Господь, как пастырь, вошел в овечий двор и увидел в нем маленькую слепую овечку. Он открыл глаза этой слепой овечке. Затем Господь первым вышел из этого двора, а маленькая овечка последовала за ним.
Перед тем, как мы подведем итог нашей сегодняшней программе, не могли бы вы сказать нам немного о необходимости слушаться Слова Господа, чтобы наше зрение было восстановлено?
Мы должны подчиняться тому, что Господь говорит нам. Господь помазал глаза слепого глиной, сделанной из его слюны, соединенной с землей. В результате слепой прозрел. Это прообраз. Сатана ослепляет наши глаза, но когда Господь помазывает их слиянием своего слова, то есть своего духа, Господнего духа с нашим человечеством, мы прозреваем. Но нам нужно помнить о том, что самого по себе говорения Господа нам еще недостаточно. После того, как Господь говорит нам, нам нужно послушаться того, что Господь говорит нам. Затем Господь, мы помним, повелел слепому умыться, смыть глину. Что значит смыть глину? Смыть глину значит смыть наше старое человечество, наше греховное человечество. Слепой пошел в купальню Силаам. Силаам – это значит посланный. И поэтому можно сказать, что когда он пошел в купальню Силаам, он послушался животворящего слова Господа. Он стал таким посланным. Благодаря этому он прозрел. Если мы применим все это к нашей сегодняшней христианской жизни, к нашему переживанию сегодня, мы увидим, что когда в нас есть помазание, это внутреннее говорение жизни внутри нас, нам нужно всегда слушаться его, и тогда мы будем полностью исцелены от нашей духовной слепоты.
Еще раз благодарю вас, Сергей, за ваше общение. Я снова хочу пригласить вас в нашу студию. Приходите еще.
С большим удовольствием.
Уважаемые слушатели, я хочу напомнить вам, что сегодня в студии у нас был Сергей Тюленев, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Если вас заинтересовала наша сегодняшняя программа, вы можете заказать кассету с записью этой программы. Мы высылаем кассету наложенным платежом. Стоимость кассеты, включая пересылку, 25 рублей. На каждой кассете будет две программы. Мы предлагаем нашим слушателям также заказать книгу «Жизнеизучение Евангелия от Иоанна». Книгу мы высылаем также наложенным платежом. Но восстановительный перевод Нового Завета, который мы используем в нашей программе, мы высылаем бесплатно. Это уникальное издание Нового Завета, в котором много примечаний. Книги и кассету с записью сегодняшней программы можно заказать по телефону в Москве. 935-71-81. Или же по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Вы можете это сделать также, написав нам электронное письмо по адресу radio@kbk.ru. Вы можете познакомиться с издательством «Коллектор библейской книги» в интернете. Там вы найдете сведения о наших авторах, книгах и другую информацию. Наш адрес в интернете – www.kbk.ru. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 329-76-76. Сообщение для абонента «Коллектор». Если в сообщении вы укажете свой телефон, мы обязательно вам перезвоним. И еще раз, наш телефон в Москве 935-71-81. На этом мы заканчиваем нашу программу. Меня зовут Оскар Туктаров, и до встречи с вами в нашей следующей программе ровно через неделю в это же время.
На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, «Коллектор библейской книги».